Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. От всего сердца хочу поздравить всех защитников Отечества. Тех, кто защищал, тех, кто защищает сейчас, и тех, кто готовится возмужать и пополнить ряды защитников. Быть защитником своего Отечества, своей семьи – это раскрыть в своей душе прекрасное качество жертвенности, храбрости. Но для того, чтобы быть готовым встать на защиту своих святынь, нужно принять их в своей душе, полюбить. Это возвышает человека над обыденностью, облагораживает и освящает божественной благодатью. В служении защитника человек живет и мыслит уже не своими житейскими категориями или интересами, а интересами своего народа, своей семьи. Это уже основа для духовной жизни. Ведь такие категории, как подвиг, героизм, патриотизм, жертвенность, нельзя рассматривать вне духовного контекста. Даже само выражение «сильный духом» синонимично всем вышеперечисленным добродетелям. Итак, что за дата 23 февраля и откуда она появилась? Если сама суть праздника защитника Отечества вызывает глубочайшее уважение и необходимость в своем существовании, то с датой праздника вопрос достаточно сомнительный. Думаю, правильнее было бы праздновать праздник защитников Отечества, праздник побед и героизма, в дату, которая нам напоминала бы о таковой победе, и благо их в российской императорской армии или советской армии предостаточно. Но вот дата 23 февраля, на самом деле, она не свидетельствует нам о победах. Не было 23 февраля 1918 года великих побед Красной армии над немцами под Нарвой и Псковом. А именно этот миф вошел в советскую историографию и стал по ней впоследствии кочевать. Дескать, эти победы послужили началом рождения Красной армии. Газеты конца февраля 1918 года не содержат никаких победных реляций. Да и февральские газеты 1919 года не ликуют по поводу первой годовщины Великой Победы. И лишь в 1922 году, 23 февраля, было объявлено Днем Красной Армии. В 1922 году председатель Реввоенсовета Троцкий устроил в этот день военный парад на Красной площади, заложив тем самым традицию ежегодного празднования торжества. Ровно в полдень 23 февраля Троцкий принял рапорт командующего парадом и, обойдя полки, прокричал по привычке пламенную речь, приурочив четвертую годовщину Красной Армии к публикации ленинского декрета о ее создании. Тут опять открывается некоторая нестыковочка. Декрет об организации РККА был принят на заседании Совнаркома 15 января 1918 года. Тем не менее, Троцкий и в 23 году настойчиво повторял: «Декрет об организации Красной Армии Совнарком издал именно 23 февраля 1918 года». Потом Троцкий оказался в опале, и в армии носили уже на парадах портреты не Троцкого Бронштейна, а Ленина, Ворошилова и Фрунзе. Но сама дата, возникшая мифологически, так и закрепилась. И только в сентябре, уже 1938 года, газета «Правда» впервые напечатала краткий курс истории ВКПБ. Трудящиеся получили, наконец, единственно правильное истолкование всенародного праздника. Вот что там было написано. В ответ на брошенный партией и советским правительством клич «Социалистическое отечество в опасности» рабочий класс ответил усиленным формированием частей Красной Армии. Молодые отряды новой армии, армии революционного народа, героически отражали натиск вооруженного до зубов германского хищника. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. День отпора войскам германского империализма 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии. В аналах военной истории сохранилось описание доблестной защиты Пскова, действительно, но только вот во время Ливонской войны. А вовсе не в последний год Первой мировой войны. С августа 1581 года по январь 1582 года осажденный Псковский гарнизон, возглавляемый воеводой Иваном Шуйским, успешно отражал неоднократные попытки польского короля Стефана Батория овладеть городом. А вот зимой 1918 года обстановка в армии была угрожающей. И угрожающей не для противника, а для самой армии. Единственное военное событие, произошедшее 23 февраля 1918 года, Это решение ЦИК Совнаркома о принятии условий Брестского мира. По сути, это день капитуляции России в Первой мировой войне. Капитуляции по воле интернационала, превратившего войну империалистическую, точнее отечественную, в войну гражданскую. В дневнике арестованного императора Николая II есть запись, позволяющая судить о том, что происходило на фронтах в конце февраля 1918 года. Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или как они себя называют, совнарком, должны согласиться на мир на унизительных условиях германского правительства, ввиду того, что неприятельские войска движутся вперед и задержать их нечем. Кошмар, писал Николай II. 23 февраля 1918 года в 10 часов утра Германия представила свои мирные условия, потребовав дать ответ на них не позднее, чем через 48 часов. И вот большинство членов ЦИК высказалось за принятие германских мирных условий и направление в Брест делегации для подписания договора о мире. Возможно, назначив на 23 февраля день РККА, Троцкий хотел вытеснить тем самым из памяти неприятные впечатления о позорной сдаче Германии в Бресте. Может быть, у него были какие-то другие идеи и мысли, этого мы сейчас не узнаем. В России до большевистского переворота 1917 года традиционно днем русской армии считался праздник 6 мая, день святого Георгия, покровителя русских воинов. Начиная с 90-х годов, этот праздник уже ежегодно отмечается в России Русской Православной Церковью и военно-патриотическими казачьими общественными объединениями. Когда-нибудь его будет отмечать российская армия. В этот день воины русской армии участвовали в парадах, в этот день награждали Георгиевскими крестами, другими наградами. В этот день вручали, освящали знамена, по окончании посещали храмы и поминали всех воинов, погибших за Россию. Но справедливости ради надо сказать, что 23 февраля имеет свое основание для почитания. Ну, конечно, не для почитания РККА, так как она побед пока не имела, разве что победы в усмирении, разгоне, расстреле мирной демонстрации жителей Петрограда в день открытия учредительного собрания, чем отличился нарком по морским делам товарищ Дыбенко со своими матросами. На мой личный взгляд, 23 февраля имеет свое основание для почитания, потому что именно в этот день 1918 года начался легендарный ледяной поход, он же первый кубанский поход. Генералы Корнилов и Алексеев, основатели добровольческой армии, не найдя поддержки в столице казачества Новочеркасске и в Ростове, отправляются с небольшим соединением порядка 3-4 тысяч человек на Кубань в Екатеринодар. Это соединение впоследствии явилось ядром, объединяющим все патриотические силы, которые, может быть, были и разнородны в своих политических предпочтениях. Там были и либеральные кадеты, видящие целью созвания учредительного собрания, и более правые октябристы, были монархисты, было много офицеров русской армии, не особо и разбиравшихся в политических перипетиях. Но все они были объединены любовью к России, к ее вере, к укладу, устоям, традициям. Все они видели в большевиках узурпаторов власти и тех, кто посягнул не только на власть, но на дух русского народа. Своей целью большевики ставили сформировать новые цели, идеалы, сформировать другого человека, где от русского осталось бы только одно название, и другую, новую советскую Россию, где вместо Святой Троицы была бы Троица Маркс, Энгельс и Ленин, вместо храма, мавзолея и дворцы съездов, вместо мощей святых мумия Ленина, свой мартиролог мучеников, павших в борьбе за дело пролетариата, вместо крестных ходов демонстрации, вместо хоругви икон, транспаранты и портреты вождей, вместо панихиды гражданская панихида и вместо 10 заповедей кодекс строителей коммунизма, вместо царства небесного мечта о светлом будущем на земле. И вот, возвращаясь к добровольческой армии, это небольшое соединение, боевой частью, состоявшей в основном из офицеров, скиталось по кубанским степям среди морозных февральских вьюг, обледенелых дождей. Дома, в России, но без дома, согреваемый только любовью к Отечеству и верой в Бога. Эта горстка патриотов в России противостояла на Дону 50-тысячной вновь созданной армии РККА, набранной по большей части из рабочих и крестьян. Несмотря на малочисленность, добровольческая армия первое время одерживала крупные победы, разбивая на голову красные соединения, превращая их в беговые батальоны. Затем Троцкий стал привлекать офицеров императорской армии в качестве военспецов, поняв, что без обученного офицерского состава Красная армия на одном революционном порыве не может противостоять пусть малочисленной, но профессиональной добровольческой армии. Тогда стало сложнее. Наибольшего успеха вооруженные силы Юга России, в которые тогда входила добровольческая армия, добились летом 1919 года. Их численность составляла порядка 70 тысяч. Потом известна директива Деникина «Поход на Москву», предательство Пилсудского, который заключил мир с большевиками вопреки договоренности с Деникиным в разгар наступления на Москву. Он заключает с большевиками перемирие, временно прекратив военные действия, позволив красным перебросить с уже неугрожаемого фланга дополнительной дивизии в район Орла, увеличить и без того подавляющее количественное преимущество перед частями вооруженных сил Юга России. Деникин впоследствии в 1937 году напишет, что «предприми поляки в этот момент хоть какие-нибудь минимальные военные усилия на своем фронте, и советская власть бы пала». Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения. Как мы знаем, после неудачного наступления на Москву летом осенью 1919 года добровольческая армия под давлением Красной армии отступила на Кубань. В начале 1920-го была сведена в отдельный добровольческий корпус под командованием Кутепова. В марте 1920 года остатки добровольческой армии были эвакуированы из Новороссийска в Крым, где вошли в состав русской армии генерал-оборона Врангеля. И Врангелю не удалось удержать Перекоп, и он эвакуирует остатки армии в Константинополь. Среди них был мой прадед, донской казак Емельян Рейнтов. Вернемся к 23 февраля и поразмышляем над тем, что такое праздник. Как правило, праздник вообще он сконцентрирован на прошлом. Он как бы заставляет нас посмотреть назад в историю, сделать выводы, проанализировать, применить к своей жизни и с этим багажом уже потом строить планы. Когда мы говорим о подвиге защитников Отечества, то идеи государственного и политического устройства, как правило, отходят на второй план. На первом месте стоит сам факт жертвенного подвига. Одинаково ценен в глазах потомков призыв идти в бой за веру царя Отечества и за родину, за Сталина. Сегодня, по прошествии времени, мы одинаково преклоняемся перед жертвами на Чудском озере, Неве, Куликовом поле, в сражениях за Москву, ополчение Минина и Пожарского, Полтаве, на реке Рымник или острова Тендра, при взятии Измаила или при Бородино, при обороне Севастополя, при взятии Шибки, Плевны, Карса, при обороне Порт-Артура или в Брусиловском прорыве, в битве под Москвой в конце 41-го, начале 42-го, или в Сталинграде, или на Курской дуге, в Берлине, Афганистане или Чечне. Не перечислить все подвиги, написанные кровью и силой духа. Те подвиги, что являются крепким основанием, опираясь на которое мы сможем построить будущее, достойное принесенных жертв. Опираясь на подвиги наших предков, мы сможем преодолеть себе эгоизм, мелочность, гордость, трусость. Все то, что приводит к обмельчанию души. И сегодня, в нашу историческую эпоху, это задача номер один. Это требует определенных сил души, подвига души. Нелегко принять наследство наших предков, у которых была такая широкая душа и сила духа. Ведь широта просторов нашей необъятной Родины – это отражение широты души нашего народа. Я недавно читал произведение Алексея Толстого «Хождение по мукам» и вспомнил, что там есть диалог, в котором герой, находясь в эпицентре свершившейся революции, говорит о широте русского народа. Прочитаю отрывок. «В сущности, что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядка стало больше. А кучечка адвокатов и профессоров, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну. Терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую конституцию и даже много лучше. Не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Русский народ не умозрительная какая-нибудь штуковина. Русский народ страстный, талантливый, сильный народ. Недаром русский мужик допер в лаптях до Тихого океана. А немец будет на месте сидеть 100 лет, своего добиваться и терпеть. А этот нетерпеливый... Этого можно мечтой увлечь, вселенную завоевать. И пойдет в портках, в лаптях, с топоришком за поясом. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.